Светлый вечер. На радио Вера. Живая история.
В этой рубрике мы в течение всего года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад. Март 1917-го. Невероятное время, невероятное в буквальном смысле, потому что события, которые тогда происходили, вряд ли кто-то полугодом раньше мог считать возможными. Церковь, надо сказать, не оставалась в те дни в стороне от общественных процессов. Так, Святейший Синод – это орган, который вместо патриарха управлял церковью с петровских времен и был подчинен напрямую императору. Так вот, Святейший Синод довольно быстро после отречения императора Николая заменил в поминовениях царствовавший дом на благоверное временное правительство. Так и возносили в храмах молитвы о благоверном временном правительстве. Здесь дело даже не в правительстве, а в том, как быстро все это произошло, как горячо некоторые, ну или даже многие священнослужители принимали все перемены весны 17-го года. Конечно, они не могли знать, к чему все это приведет, но откуда такая готовность? Узнаем подробности от нашего собеседника. На связи с нами Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, историк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С чем вы связываете такое восприятие событий февраля 1917 года Святейшим Синодом? Все-таки церковная организация, церковное управление, высший орган церковного управления. И вместе с тем, по сути, это люди, которые, ну, так легко, что ли, приняли перемены, ведущие в пропасть всю страну?
Ну, в данном случае все-таки надо, мне кажется, обратиться к реалиям того времени, к той ситуации, в которой разворачивались известные события. Действительно, высший орган церковного управления, который, в общем-то, получал свою легитимность от личности того или иного государя. В частности, члены синода назначались императором, другого механизма не было. Также избирались епископы по личному указу императора, ну, в рассматриваемый период, еще и по совету государыни, что очень ясно видно из их переписки, которые давным-давно опубликованы и известны. Ну, кроме того, конечно, надо принимать во внимание то, что, ну, прежде всего, точнее, то, что этот источник права сам устранился. Что бы там ни говорили, конечно, отречение государя поставило синодалов в тупик. Безусловно, потому что непонятно было, к кому апеллировать. Затем тут же мгновенно последовало отречение в пользу того человека, которого Николай передал власть. Он тоже отрекся, великий князь Михаил Александрович. Была пауза небольшая, это было не поспешно, но, в общем-то, синод медлил. И после этого последовало послание, которое начиналось словами «Свершилась воля Божия». Россия вступила на путь новой жизни. И здесь тоже необходимо учесть, что страна воевала. Шла война, война изнуряющая, и, в общем-то, заботой синодалов было сохранить боеспособность армии и успокоить население, которое, в общем-то, готово было к довольно радикальным действиям. Они последовали, ну, в частности, да, скажем, там, разгром помещичьих усадеб. То, что об этом думали, очень хорошо видно из переписки, опубликованной тоже, будущего патриарха Алексея I, тогда викарного новгородского епископа Алексея, его духовнику, человеку, с которым он был очень тесно связан, митрополиту, в то время архиепископа еще Арсению Стадницкому, где он описывает ситуацию в Новгороде, свое отношение, свое видение событий. Он продолжает служить царские панихиды в дни памятные. Уже в 18-м году, по-моему, он пишет: «Я, наверное, один в России служил панихиду по Александру III». Но ужас, так сказать, его приводит вид. По-моему, это был начальник гарнизона, генерал, который явился с красным бантом. И он уже воспринимает эти события как катастрофу. Таких людей было достаточно много в нашем епископате. Далеко не все с восторгом восприняли февральскую революцию, если говорить шире, не только о синодалах. С другой стороны, все-таки не будем забывать, что те же синодалы, давайте вспомним воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского «Путь моей жизни», где он говорит о том, что синодалы, ну, трепетать не трепетали, но, так сказать, несколько с почтением вынужденным относились к фигуре оберпрокурора Святейшего Синода. Это министр по делам православного вероисповедания, поскольку все церковные структуры были встроены в государственную машину. Это вот такое явление синодального периода. Трепетали, потому что он был генерал, а не попович. Это были люди достаточно такого вот демократического происхождения, дети не только священников и диаконов, но и дьячков. То есть выходцы, не из самых таких уж высших слоев общества, прямо скажем. Кроме того, архиереями владела идея самостоятельности церкви, которая получила мощный импульс во время революции 1905-1907 годов. Это идея о такой вот самостоятельном существовании церкви под прикрытием, защитой и при поддержке православного государства. Ну и вот, в общем, они полагали, что при смене образа правления все это дело останется. Вот. Ну а вот самую первую реакцию еще можно объяснить таким образом, что поначалу ведь речь не шла однозначно о том, что в России будет упразднена монархия. Потому что решено было оставить этот вопрос до учредительного собрания, собственно, о чем пишет великий князь Михаил Александрович в своем манифесте об отречении. Ну, другое дело, что вопрос решен был до, уже временное правительство объявило Россию республикой, но какие-то могли быть вот иллюзии, да, надежды на то, что все как-то устроится, поскольку, что и говорить, венценосная чета была, она дискредитирована в глазах общества, а духовенство тоже составляло часть этого общества. Как бы то ни было, именно дискредитировано с помощью прессы, с помощью разного рода слухов, возможно, и целенаправленно распространявшихся. Поэтому, в общем, реакция-то вполне понятная.
Алексей Константинович, а я читала о том, что многие священники в эти дни выходили на улицы Петрограда с красными повязками на руке, что означало их полное приятие того, что сейчас вот тех событий, которые разворачиваются в стране, настроений, перемен. И, вы знаете, в дневниках у людей, не у священников, а у обычных гражданских, светских лиц, там часто сравниваются эти дни и ощущения этих дней с ощущением от Пасхи, как будто бы праздник такой разливался по улицам.
Вот на третьей седмице поста праздновали Пасху, поздравляли друг друга словами «Христос воскресе», можно сказать, такая высшая степень ликования для русского человека того времени. Пасхалия, кстати, совпадает у нас в этом году.
В этом году то же самое, если старый стиль брать.
Пасхалия столетней давности, вот. Но тоже это все вполне объяснимо, потому что и среди духовенства было такое течение, которое сочувствовало так называемому освободительному движению. Еще в годы Первой русской революции они наметились. Были сторонники довольно радикальных реформ в церковной жизни. Опять же, это объясняется и какими-то социальными корнями, но и просто вот желанием устроить церковную жизнь на канонических началах. Поэтому духовенство тоже было частью общества. Были священники, сочувствующие левым партиям, особенно эсерам. Это было довольно распространено среди сельского духовенства. Но в то же время, конечно, были и люди правых убеждений. В общем, как бы так считалось, что духовные лица должны поддерживать такие вот правые монархические, патриотические организации. Вот. Но больше это касалось епископата. Опять же, вот тоже момент социальный, которые по должности, можно сказать, входили там в правление Русского собрания, Союза русского народа, возглавляли отделы на местах. Союзов этих было много, и так называемые черносотенные организации, они по положению возглавляли, к ним обращались, и они в просьбах не отказывались. Что делают из идейных соображений? Что касается духовенства приходского, то здесь выражалось желанием активизировать приход, превратить его из такой вот статистической единицы учета и контроля там за исповедями, причащениями, там фиксация актов гражданского состояния в некую живую единицу. То есть это была довольно такая сложная, да, вот ситуация. Чтобы понять ее, конечно, необходимо вот обратиться и к периодике того времени, к тем же воспоминаниям. В духовных академиях, например, было движение за автономию академии от власти местных епархиальных архиереев для того, чтобы свободно развивалась богословская мысль. Так что все это было довольно закономерно, то, что вот часть духовного сословия революцию поддержала.
Спасибо вам. Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, историк, был с нами на связи.